Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, пятница, май, день 31. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 23 градуса. Всех причастных с днем сварщика, пишет Док. Доброе утро, хорошего дня нам всем, пишет Саша Зум. ИГ пишет, у меня сегодня день рождения, всем привет. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Трамп уже сушит сухари. Василий уже по теме сразу пишет. Доброе утро, Алексей, последний день весны, пишет Светлана. Недавно на радио, говорит Москва, обсуждали пешеходов и самокаты, пишет Максим. Секунду, Максим, мы еще пока все здороваемся. Добрейшего, предобрейшего, брат, пишет Борисыч. С добрым утром, рад слушать и слышать, пишет Яковлев Виктор. Приветствую, хорошего эфира, а завтра лето, пишет Александр Первый. Доброе утро, уровень тревожности повышен, когда будут бить не беспилотниками, а ракетами по объектам «Мы, Россия». Справится наше ПВО или нет? Я надеюсь, будет адекватно отвечать, пишет Василий. Ну, Василий, мы все надеемся на адекватные ответы, да? Так, ну что у нас? Доброе утро, пишет инженер. Конец истории. Жора вчера навсегда забанил Ростислава за оскорбление чувств радиоведущих. Ой, правильно сделал. Все, Ростислав. Ха-ха! Ха-ха! Пускай новую симку покупает. А он купит ведь. Хари Кришна, сектанты, говорит Москва, пишет шеф-комендор. Это как бы всех приветствует. Доброе утро. Трампа признали виновным. Запасаемся попкорном, пишет Василий. Доброе утро, Алексей, пишет Михаил Сергеевич. Да, доброе утро. Так, что-то нам писал Максим про пешеходную зону и самокаты. Он говорит, я сам самокатчик, и скажу, что пешеходным зонам, самокатам действительно не надо ездить. Сейчас китайцы сделали самокаты, способные развивать скорость до 80 км в час, а значит, по дороге с автомобилями такой самокат будет чувствовать себя комфортнее, да и категория М в водительском удостоверении вполне подходит к самокатчикам, пишет Максим. Я вчера и на метро ездил, и на самокате ездил, и на чем я только не ездил. Мне надо было очень быстро передвигаться по городу, и поэтому я пользовался всем тем, что быстрее довозит из точки А в точку Б в конкретном месте в конкретное время. С кайфом здесь, с кайфом проехал на самокате. Вот. Конечно, по тротуарам ездить невозможно абсолютно от слова совсем, и просто нет никакого смысла. Поэтому вот немножечко вот так вот мучаешься. Но когда народу нет, ох, так хорошо, едешь себе вот эти 25 км в час сейчас ограничение. Едешь и едешь. Ветерок. Надо будет переслушать исторический эфир. Да, я понял. Но китайцы-то все ездят по специальной полосе на мопедах и велосипедах, пишет Илья. Да эти самокатчики и доставщики оборзели. Нет, доставщики вообще ездят чисто как это, в Индии, мне кажется. Вот. Они вообще не парятся. Куда там, встречное, невстречное, какие-то там разделительные полосы. Кому это вообще надо? Просто Индия. Самокат — это тема. Я каждое утро на работу катаюсь на самокате. Дешево и с кайфом, пишет Брест. Да, да там вся проблема в том, что на самокатах очень много дураков ездит, вот этих вот берут еще в прокат и людей сбивают, врезаются, да, пьяными ездят, по три человека, по два ездят, ну, вот это вся специфика, то есть далее обезьянье гранату и начинается. И начинается шоу. Людей сбивают, стариков каких-то сбивают, полно видео. В детей врезаются, коляски сбивают, сносят. Ну, придурки. Придурки. Любое хорошее и приятное дело придурки превращают всегда в ад. Но вся беда заключается в том, что бы ты ни делал, придурки, они как бы не исчерпываются. Они всегда есть, эти придурки. Обязательно они есть. И поэтому можно только создавать такие системы, при которых придурки, даже несмотря на то, что они придурки, все равно безопасны. Ну или максимально безопасны. Поэтому та система, при которой придурки на самокатах вместе как бы, с адекватными людьми, но на адекватных никто не обращает внимания, придурки на самокатах ездят среди людей по тротуарам и там всех сбивают подряд, это плохая нерабочая система. Надо что-то делать с этим. Ну вот и думают, что делать. Либо скорость уменьшить, либо еще что-нибудь. 150 тысяч штраф теперь за пьяную езду на самокате, пишет Иван. Да, только надо это найти этого человека, надо его поймать. Наказать. По двое уже не ездят, я заметил, по трое, вот это тренд, пишет 506. Да, и по трое я тоже вот видел, например, ездят. Мне в Пекине понравилась машина, вообще не нужна, все сделано для велосипеда и самоката, пишет Илья. Да, ну, наверное, там потеплее так в целом. У нас, конечно, все дело для самоката и велосипеда, ну, так себе. Перспектива, я думаю, не самая лучшая. Да уж, дураков у нас на 100 лет припасено, пишет Павлен. Да это как бы не только у нас, это вообще в мире так. Ну, ты так в мире всегда устроено, в принципе. Понимаете, все те ограничения, которые мы имеем, там, в том числе на дороге, там, скоростные ограничения, еще что-то, разметка, это все постепенно появилось, потому что люди, ну, не способны сами адекватно себя вести на дороге, потому что людей надо ограничивать. Если их не ограничивать, они друг друга начинают убивать неистово. Все. Все очень просто. Так-то можно, пожалуйста, вот взять и убрать со всех трасс, например, ограничения скоростные. Пожалуйста, сколько хочешь, столько и можешь ехать. Ну, типа, как на автобанах есть, вот на некоторых участках, кстати, не на всех. Ну, вот, пожалуйста, можешь там хоть 350. Вот тут дело твое. Ну, и что мы получим из этого? Ну, вот то и получим. Скоро ядерная война получается, пишет Норм. Возможно. Правило пишется кровью, пишет Борисыч. А это штрафы для арендованных или личных самокатов, пишет Александр. Я думаю, что это вообще, в принципе, вот пьяный ты едешь на самокате. Привет. Вот. У нас нужно менять на лыжню зимой, пишет Илья. А за трезвую езду на самокате какой штраф? Никакого. Если все правильно делаешь, если нормально едешь, не врезаешься, не сбиваешь людей. А так можно и уголовное дело получить, ну, сбить кого-нибудь, нанести тяжкие телесные повреждения, и вполне себе уголовка будет, а чё? Можно ведь нечаянно врезавшись кого-то и убить кого-то, это будет непреднамеренное убийство, да? Ну, или там причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, например, вот такое может быть. И будешь сидеть в тюрьме, представляете, вот за не пойми что, самокат. Ну, не за самокат, конечно, а за то, что самокатом умудрился даже человека убить. А подруга работает в Первой Градской на Ленинском, говорит, что этих самокатчиков только так привозят, но уже в реанимацию, потом они инвалиды, пишет Наталья. Курьеры хотя бы стараются всем быстрее хинкали, хачапури довести. Смягчающие обстоятельства, пишет Виталий. В Казани воздушная опасность, аэропорт закрыт, пишет Василий. Ну, автобаны со скоростью под 180 не помешали бы, пишет Илья. Ну, не помешали бы, но и не нужны они. Самокат 30 килограммов, вес человека 60-100, вот тебе и снаряд на скорости 25 км в час, пишет 506. Да. А это если один человек, а так стоят, я говорю, по три человека, и прямо видно, когда едут, аж болтаются, не могут никак это держать равновесие нормально, ничего. На самом деле, вот я на самокате вчера катался как раз, ну, не катался, а перемещался из точки А в точку Б, мне надо было, говорю, быстро. И хочу сказать, что, конечно, некомфортно этот вид транспорта. В каком смысле? Трясет на нем. Ой, мама родная, как вот это его подвески, то, что показывают. Ну, это прокатный самокат. Я не знаю, может, есть с хорошими подвесками какими-то. Ну, такая вещь. Ну, все отбивает тебе в ноги, все отбивает тебе в позвоночник, все тебе отбивает в зубы. Где-нибудь на брусчатку выехал и ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ну, такое ощущение. Ну, в общем, удовольствия мало, на самом деле. Каким надо быть дураком, чтобы пьяным сбивать людей на своем дебильном самокате, пишет Ян. Или на чужом дебильном самокате, Ян. Что ты думаешь про новое нововведение? Новое нововведение, интересно. Штрафы за агрессивное вождение на дороге, не превратится ли в это фарс? Как мы будем потом оспаривать нелепые штрафы? Пишет 508. Ну, давайте посмотрим, какие штрафы будут. Знаете, все пугали, что будут какие-то нелепые штрафы по там, громкости выхлопа. Что-то я сейчас вот не вижу ничего подобного. Чтобы это как-то было нелепо. Я помню, пугали, что будут нелепые штрафы за то, что ты пристегиваешься. И даже пару нелепых штрафов, может быть, и было там у кого-нибудь. Но это все чепуха. Так в целом. Нет? Все нормально? Поэтому, я думаю, мы как-то пытались разобраться здесь в эфире, а что, по вашему мнению, опасное вождение, и довольно быстро пришли к выводу, что такое опасное вождение. Вот, быстро друг другу все это рассказали. Поэтому... Любые адекватные люди, они, в принципе, понимают, что такое опасное вождение, а что такое безопасное вождение. Плюс-минус. Пока что все на уровне слов, но, боюсь, это все будет выглядеть как хамское зарабатывание денег на обычных водителях, пишет 508. Почему? Нет. Если будете метаться из стороны в сторону, там, перестраиваться по 100 раз, разгоняться, тормозить там усиленно, под бампером задним ездить, то это туда и дорога, короче говоря, за такое поведение. Нужно быть просто пьяным, а пьяный он всегда дурак и неадекват, пишет Василий. Некоторые и трезвые, кстати, да? Да колесики-то маленькие, вот и тряска, пишет Коля. Да, да. Ну ладно, я не знаю, почему про самокаты заговорили, не то чтобы прям самое передовая тема, хотя, может быть, это сейчас самая важная тема. Это важно вообще? Нет, самокаты, это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Я-то вам хотел рассказать про Банановую Республику, Соединенные Штаты Америки называется. Там, значит, Трампа хотят посадить, там смешно. Ему вынесли приговор. Виновен, говорит, виновен. Зачитывать будут этот приговор, когда там, 11 июля. Но уже там все присяжные сказали, все, виновен, виновен, старый. Но нас-то, может, другое интересует, действительно. Правда, самокаты, они как-то поближе, чем Трамп в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, алло. Доброе утро. Алексей, Москва.
Да.
Я про самокатчиков.
Пожалуйста.
Сам таким являюсь. И у нас все говорят, самокатчики, негодяи, везде шныряют. Вот, к примеру, вчера еду по Пятницкой, там выделенка есть для самокатчиков в одну и в другую сторону. Так что у нас граждане пешеходы делают? Они
идут
в наглую идут. Идут по ней и даже не сходят. Вот виноват ли в этом самокатчики?
В парках,
или все-таки граждане тоже нас виноваты?
В парках бывают велодорожки, по ним невозможно ездить на велосипеде и на самокате,
да,
потому
да,
что
да,
там
да, да,
идут все, кроме тех, кто имеет как бы право там ходить и ездить.
Вот именно. Поэтому вопрос вот к нам ко всем.
Ну да, 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 я согласен с вами. По поводу того, что самокатчики все кретины, да, ну, это можно так сказать, мотоциклисты все кретины. Это же тоже неправда. Есть нормальные мотоциклисты, ездят, много сезонов люди ездят, да всю жизнь ездят, и все у них в порядке. Ну, а есть вот кретины. Вот был недавно мотопарад наш, вот этот, как там, мотопробег он называется по Москве. Так, ну, вот едут мотоциклисты, все адекватно едут, все нормально, за машиной ДПС. И вдруг один решил повыпендриваться. Раз на выделенку что-то выехал, там разогнался, потом зацепил другой мотоцикл, упал, еще один мотоцикл зацепил. Ну, то есть, вот он один кретин. На, я не знаю, на там тысячу человек. Но все, картину-то он делает с автомобилистами. Большинство, вот едешь по дороге, нормальные люди, и пропустят, и там друг друга видят, и все взаимодействие абсолютно спокойное, и дистанцию держат, все хорошо. Но вот пока едешь, ну, если через город, пару-тройку дебилов обязательно встретишь. Ну, вот обязательно. Вот эти с тупыми перестроениями какими-то, непропусканиями вообще никуда. Ну, то есть, вот, ну, бывают такие места, где либо в шахматном порядке, либо ты можешь там стоять до конца своих дней. Не пропустят никогда вот эти вот придурки с туннельным зрением есть. Есть любители ездить там в 10 сантиметрах от заднего бампера вашего автомобиля, что-то там отмаргивать, что-то там сигналить. У меня вчера, или когда позавчера, ну, я там с работы ехал, и поворот уже там ближе к дому. Ремонт идет, все, ну, встал, стою, ремонт полотна. И так вот встал, чтобы пропустить машину, которая была впереди меня. Ну, там две полосы поворачивают сразу. Но сужение идет на их полосу. Ну, я, чтобы пропустить мужика, типа, ну, ладно, что. Он же вроде как раньше подъехал на перекресток, я его пропущу. Я чуть-чуть вот так вот, чуть-чуть, на полкорпуса сзади стою, да? Ну, вы поняли. Не сзади, а именно вот на пол корпуса просто отстаю. Какая-то девка мне сзади на крузаке, ну, просто она меня задолбала. Пип-пип, пип-пип, пип. Дура какая-то, ну, вот правда. Воистину, она же сидит даже выше, она же понимает, что я намеренно пропускаю человека на автомобиле, чтобы это не создавало пробку, чтобы он проехал спокойно. Ну, просто стоим, ждем, когда это там светофор так отработает, скажем. Она обсигналилась вся. Ну, думаю, ладно. Посмотрел в зеркало заднего вида по типу, что тебе надо, ну, уже отстань от меня. Повернули мы-то, значит, после этого светофора. Я этого мужичка спокойно пропускаю, он мне аварийчик, спасибо. Та сзади мне уже фарами моргает, сигналит. Думаю, да что ж с тобой не так? Ну, что тебе надо вообще от меня? Потом, значит, встроились все, едем, это за мной едется. Как только дорога расширилась, Давай она на этом крузаке в тапку давить, чтобы доказать, что он очень быстрый. Ну, давайте по-честному. Крузак, ну, вот какая угодно машина, но она не быстрая, она как бы тухлая. Тут у меня как бы родилось вот из прошлого такое ощущение, думаю, а может придавить немножечко, ну, по приколу. Ну, чтобы она как бы протухла на этом крузаке. Думает, ай, ладно, типа. К черту это все, я слишком стар для этого. Ты работы. Думаю, ничего не буду делать. Метнулась, что-то куда-то поехала. Там светофор уже красный. Давай тормозить. Я спокойно сзади уже подъезжаю. Думаю, да когда ж ты уже исчезнешь-то из поля зрения моего? Ну что это такое? Это столько суеты, вот суеты, невероятное множество суеты, но не заканчивается это никак история, и никак она не уедет. Я уже думаю, когда ты уедешь? Ты уже проедь на красный тогда, я уже не знаю. Ну как-то. Ну, потому что, ну, очень суетливая девка, конечно, попалась какая-то, не понимаю. 7373948. Куда она так торопилась-то? Алло, здравствуйте. Да, алло.
Алло.
Да. Да, вы забыли, что, почему звонили?
Да-да, нет, не забыла. Да. Доброе утро. Хотела всем сказать вот хорошую новость. Еду, улыбаюсь. Вчера буквально на заправке, не знаю, что со мной случилось, но... Плохо стало. Я помню, что вышла с заправки, но уже ничего не помню. Вы знаете, вот честно вам скажу, для меня это было удивительно. Когда я очнулась, надо мной стояли все сотрудники заправки, обливали меня водой, кто-то даже попытался вызвать скорую. Я просто хочу сказать, чтобы всем добра.
Вот. Есть хорошие люди, да?
Есть хорошие люди, да.
Спасибо им за это. Да. И а вам, это от жары, наверное, было, да? Жарко было?
Я не знаю, честно говоря, что такого никогда не было, но вот я понимаю, что я не одна в этом мире. Иногда
да.
Едешь, скажешь, да. Много людей, а ты одна.
Надо помогать, да. Все, тогда вам, чтобы здоровье не подводило, и всего самого наилучшего, а тем, кто помогал, молодцы, молодцы. Не, я и говорю, в большинстве своем люди абсолютно все спокойные. Друг друга пропускают, помогают, никаких проблем. Но обязательно вот находятся вот эти. Вот эти, понимаете? Вот, стоишь на перекрестке, а рядом с тобой какой-нибудь там открыты, но обязательно окна у него, рука висит, обязательно играет какая-то музыка, и она настолько невероятно громко играет, что ты понимаешь, что она играет не для него. Ну, то есть не для себя человек включил эту музыку, он включил для всех остальных. Зачем он ее включил для всех остальных? Чтобы привлечь к себе внимание. Зачем он решил привлечь к себе внимание? Не знаю. Не знаю, в общем, обычно не к чему привлекать внимание таким образом, то есть ты смотришь, думаешь, странно, почему этот человек хотел внимания, ну, я посмотрел, ну, и что, и что, и ничего. 7373-948, алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Да-да.
Алексей, хотел бы напомнить, не напомнить, хотел бы вот такой момент бы сказать, по поводу раздражает иногда, вот вы про дорожное движение говорите, напомните всем, что поворотники это очень нужная вещь.
Нужная вещь, да.
Очень нужная, и когда ты даже нарушаешь правила, и когда кто-то встраивается куда-то с обочины или что-то, совсем по-другому отношусь, если человек включил поворотник, даже если он с нарушением хочет куда-то влезть, и пропущу, но... Вот когда не включают, ну, прямо вижу неуважение к себе.
Неуважение.
Большое, явное неуважение к себе.
И тут вы уже, как бы, и тут уже внутри, как бы, что-то вот у вас такое
и внутри полыхает. Не хочется, конечно, его не пропускать, ничего. И
ну, вот есть негатив. Такое, кстати, есть такой момент.
Напомните, пусть даже при малых каких-то, где-то, каких-то маневрах, ну, включите поворотник. Умные люди придумали его. Очень нужная вещь.
Да, да. Спасибо большое. Умные люди придумали поворотник, умные люди придумали пристегиваться, умные люди придумали зеркала заднего вида, умные люди придумали... Много вообще чего умные люди придумали? Умные люди придумали ездить на самокате по одному, умные люди... Придумали разметку, умные люди придумали ограничения скоростные на самокат. Мы с них просто начали. А я просто говорю, что везде такая история, да? Когда дурак добирается до чего-то, он становится опасен. В автомобиле он опасен, на мотоцикле он опасен, на самокате он опасен, на велосипеде он опасен, на чем там, на скейтборде он опасен. На всем. Вот если придурок управляет чем-то, а придурок обязательно будет. Обязательно. Не может быть такое общество, в котором нет придурков. Такое невозможно. Но он будет опасен. Вот такая вот беда. А разве в городской среде не запрещено использовать клаксон? Всегда ко мне дудят, то я представляю, как будто они мне передают привет, пишет К9. А мотоциклист на огромном мотоцикле с орущей музыкой слышит что-то в шлеме или слушает, слушаем только мы, окружающие, пишет Альманах. Да, это обычно любят вот на голдах, на хондах, как врубить. И вот там, вчера я так одного такого встретил, что же у него было? Что-то из «Короля и Шута» играло у него. В районе аэропорта вот что-то из «Короля и Шута», не помню как. А, нет, кино, у него было кино, да. А какая песня, что-то я не помню. Велодорожки в парках разрешают езду на велосипедах, но запрещают ходить пешеходам. Но не запрещают ходить пешеходам, пишет рука-нога. А, понятно, то есть, в общем, это и не велодорожки вовсе. Если бы на улице упало, а не на заправке, подумали бы, что пьяный. У нас на работе у коллеги так отец умер. Стало плохо на улице, походу все подумали, что пьяный. Когда один неравнодушный скорую вызвал, он еще был жив. Только в больнице привезли, умер. Мужик даже по праздникам не пил, пишет Михаил Сергеевич. Да, если видите, что человек упал, что-то случилось, не думайте плохо о нем в первую очередь, что он там напился и валяется. Может быть, действительно что-то случилось плохое. Да. А так, если что-то хорошее случилось в жизни этого человека, он валяется, то, ну, вы это выясните довольно быстро, и все, не будет никаких проблем. Что-то хорошее. Видно будет по нему. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Спасибо за эфир.
Спасибо вам. Да, пожалуйста.
Что хотел сказать про поворотники, дополнить.
Да.
Это все прекрасно, их нужно включать, но многие почему-то думают, что это дает им приоритет. Mm-hmm. Включают поворотники, прямо так режет тебя. Тоже хотел бы сказать, это не дает вам приоритета.
Не
а то многие, мне кажется, так думают.
Не дает, согласен. Ну вот, я, знаете, на дороге вот исхожу, спасибо большое, из простой очень вещи. Я понимаю, что именно когда вот плотное движение, чем быстрее ты разрулишь любую ситуацию, вот чем быстрее, тем быстрее ты приедешь. Чем дольше ты будешь каждую ситуацию разруливать, решать, тем сложнее будет твоя жизнь. Поэтому вот упертых людей именно в плотном потоке я очень не люблю. И сам стараюсь быть неупертым человеком, когда я приеду, вот это вот, я не пущу. Давайте уже все, уехали, пожалуйста, просто это будет бесконечно. Еще что-то начинают разговаривать друг с другом, знаете, такие перед вами возьмут там, окна пооткрывают, и ты, там полгорода стоит, они, вот это вот. В Банановой Республике США упавшего уже обчистили бы, пишет Борисыч. Еще бы и во дворах поворотники включать научились, пишет Марго. Про любителей привлекать внимание к себе на дорогах, пишет Данин. Знаешь, зачем по ночам гоняют на ведрах с пробитым глушителем? Это так называемые активисты запрещенного в России ЛГБТ ищут себе трубочиста. Ха-ха-ха, пишет Дайнин. Ну, юмор интересный. Но, знаете, именно так о них и думаешь. Когда вот ложишься с открытым окном, например, спать, и вдруг внезапно, да, вот проносится какой-то без глушителя, скажем так, или с прямотоком, ты думаешь, о, это явно представитель экстремистская организация ЛГБТ, вот явно, вот так и думаешь в голове. Ну, немного более компактно ты думаешь, но тем не менее. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну что? 6000 вычет за ГТО, я за гири, пишет Панк 13. Серьезно? 6000? Ого! Тогда можно уже задуматься о сдаче ГТО. Интересно, а если вот на бронзу или на золото, есть разница какая-то или нет? Если нет, то вообще отлично. Вот, хочу спросить пользователей автобусов, пишет Егор Б. Первое. Зачем стоять в дверях и ехать так до конечной, когда середина салона пустая? Второе. Зачем садиться на крайнее к выходу кресла и недовольно ворчать, когда я их сдергиваю с места и сажусь к окну? Где логика, пишет Егор. Логики никакой нет, Егор. За 6 тысяч помереть с гири неохота, пишет 506-й. В гипермаркетах придумали заграждение у эскалаторов, чтобы я же мать с колясками не пролезали. Так и на велодорожках надо, тогда и жалоб не будет, пишет Влад. По секрету, за ГТО 15 тысяч платят от правительства Москвы в приложении «Город заданий», пишет Марго. А я, может, пропустил, Трампа сажают в тюрячку, пишет Вова Адидас. Да, А по поводу банановой республики. Значит, Трампу... давайте я прочитаю, вот как это точно формулируется. Там приговор, не приговор, признали виновным. Сейчас. Итак, присяжные в Нью-Йорке признали экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Приговор по делу вынесет судья 11 июля. Трампу грозит до 4 лет тюрьмы. Ну, говорят, что его, наверное, все-таки не посадят, но, в общем, домашний арест. Вот еще некоторые говорят, будет там сидеть на своей, как у него там, это называется, ранчо или что там, будет сидеть на ранчо, и все. Короче говоря, первый президент американский, ну, из того, что я читал, кого признали значит, преступником, уголовником. О как. Такер Карлсон сказал, признание Трампа виновным знаменует конец самой справедливой системы правосудия в мире. Цитата, любой, кто будет оправдывать этот приговор, угроза для вас и вашей семьи. И добавил, что вердикт не остановит Трампа, и он победит на выборах президента в 2024 году, если не будет убит до этого. Это толково. Вот это толково. Он обязательно победит на выборах, если его не убьют, конечно. Но если убьют, то тогда уже не победит. Конечно, тоже, да. Ну, помню, давно уже разговор у нас шел с экспертами, именно американистами, я задавал вопросы им, я говорю, а что там по выборам, они говорят, слушайте, все что угодно может быть, Трампа реально могут и убить, и посадить, и Байден может не дойти до этих выборов, и Трамп может не дойти до этих выборов, и вообще выборов может и не быть, и вообще, значит, США на пороге гражданской войны. Я говорю, не преувеличиваете вы? Они такие, да нет, сейчас смотрю, может и не преувеличивают, посмотрим. А может быть, это шоу очередное. У них, кстати, человек, который сидит в тюрячке, может стать президентом. Такая фишка. Прикиньте. А зачем им выборы? Они же не нужны, по сути, пишет 506-й. Так я и говорю. Это моя концепция демократического западного мира. Выборы не нужны. Вывод я сделал по Украине и по Зеленскому. Все, выборы не нужны никому. Для того, чтобы называться демократической страной, которая борется с тоталитарными режимами, выборы не надо проводить. Тот, кто проводит выборы, он тоталитарный, а кто не проводит выборы, тот демократический. Вот как-то так. Поэтому наша ошибка в том, что мы проводили выборы. Ну вот, а потому что надо было их не проводить, тогда бы мы были бы демократическими тоже. Такая логика у меня. Поэтому я думаю, американцы хотят не проводить выборы у себя, вот, и тем самым подчеркнув свой статус демократии. Совсем измельчала Америка, если кроме Трампа некого выбирать, пишет гоняю на бочке. Почему некого? Есть, конечно, кого, еще есть Байден. Вот этот вот. Вот этот вот щурящийся дед, который вдаль смотрит и не может выговорить слова. Вот есть еще такой вариант. Кстати, об этом давно мы говорили с вами. Я все время тоже задаю этот вопрос. Мне кажется, он рациональный вполне себе такой, нормальный вопрос. Смотрите, вроде бы нам говорят, что при демократии существует такая правильная система отбора, которая позволяет значит, освежать, ну, так скажем, кровь в политике, во-первых, а во-вторых, позволяет людям выбрать лучших из лучших. А тут мы видим, значит, один уголовник как с какими-то порноактрисами там тусовался, а второй старый дед немощный, все. То есть, а где еще кто? Нет никого. Нет никого. И это, мне кажется, какая-то системная очень большая ошибка, да? Это какой-то сбой системный, серьезнейший, который говорит на самом деле следующее. А нет, западная демократия далеко не совершенна, и она даже, можно сказать, с какими-то катастрофическими изъянами. Потому что фактически, конечно, выбирать-то не из кого уже. Все. Да, если они еще уберут Трампа, будет еще веселее и красивее. Они выбирают лучшего из лучших, пишет Андрей. Обаму надо еще на срок, ему не привыкать, пишет 506-й. Вот. Это не ошибка, пишет Андрей. А что это? Потому что весь мир смотрит на это и говорит, подождите, но если, значит, американская демократия, она вот такая правильная и хорошая, значит, вроде бы, да, должно выносить вот этой волной истории наверх людей, ну, самых способных. А здесь вот какая-то такая история. Один с порноактрисами, другой старый дед разваливающийся, который с воздухом здоровается. Алло, здравствуйте. Алло.
Эй, добрый день, Михаил Суперб, Ярослав.
Пожалуйста.
Ну, про банановую республику сейчас.
Ну, да? Типа того, ну, просто вот говорим что-то. Вы знаете, в Америке продолжается такой... шоу.
Да, 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 да. Макдональдс скоро будет делать из хлеба шахматы и крапленые карты рисовать. Но я хотел предложить такое вот дело. Когда у нас проходят выборы, ну, референдум или еще что-то, всероссийские, добавить в бюллетени возможность проголосовать, ну, выбрать президента Америки, да?
Так.
Внести те кандидатуры, республиканцы, демократы, Байден,
так,
либо вот наш любимый Трамп, и голосовать не только за своих президентов и депутатов.
Нам им выбирать дистанционно?
Да, да, а почему нет?
А зачем?
А почему нет?
А что это дает?
А вот потом посмотрим, что у них по выборам по итогу будет, и сравним со своими, да?
Ощущениями.
Результатами.
Да, понятно. Такие, если, как бы, просто по приколу у нас.
Нет. И если совпадает, то есть мы выбрали, допустим, кандидата, он победил, и у них этот кандидат победил, мы должны это дело ратифицировать.
И что это даст? Как это ратифицировать?
Мы будем управлять внешней политикой. Не только.
Потому что будем голосовать за сами собой придуманном голосовании президентов Америки?
Алексей, ну идея это хорошая, правильно?
А я пока просто, ну ёба, она хорошая, все идеи хорошие. Я просто не знаю, как, что это дает. Я пока не сообразил. Может, она слишком хороша, чтобы я ее понял пока просто. Я не совсем понимаю. Ну, может быть, попробуйте еще раз объяснить. Вот мы так вот берем и проводим свои выборы президента Америки. И чё? Они, ну, все такие, какие русские странные. Или как это будет?
Не так. Как? Меня не поняли. Когда у нас идут выборы нашего президента,
ну,
либо в Госдуму мы выбираем депутатов каких-то,
да,
мы в бюллетень добавляем два пункта. И попутно...
Выбираем еще и американского.
Да. Совершенно верно.
Очень интересно. Очень интересно. Надо подумать над этим. Это сложно. Я ни разу такого не слышал. Может быть, это, спасибо, новое веяние какое-то. Я поэтому к этому не готов был. Морально, интеллектуально. Мне надо подумать над этим. Вот. Не знаю, как это нам может помочь и кому это может помочь. Алексей, существование США зависит от расчета РВСН, армии России. Поэтому мы должны дать им понять, мы за или против, пишет Дело Техники. Ничего не дает. Позвонил бы... Ну ладно, Давиду не нравится. Звучит как прикол, пишет Мельникова Елизавета. Так мы и так им президентов выбираем, зачем так сложно, пишет 506. Конечно, через госуслуги по старинке, что, не нравится, что ли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да,
здравствуйте. Можно два момента, и вот по теме, и вот потом про мотоцикл я скажу свое мнение, хорошо?
Пожалуйста.
Вот смотрите, про Трампа. Вот, в принципе, меня вот как гражданина, ну и вот вообще, это даже не мое только мнение, я вот так общаюсь, вот этот весь спектакль, ну, как вот, который они там устроили.
Ну, нас, шоу, да.
Да-да. Вот нас, как жители России, которые сейчас в трудном положении, это, в принципе, вот интересует так совсем мало.
Согласен. Ну, вот смотрим и смотрим, да, кино какое-то.
Да. А вот мне важно, вот лично мне важно, чтобы наша власть вышла и донесла до Америки. Именно вот до Америки, чтобы мы понимали, что это донесено до них, и что они это приняли, эту информацию о том, что если они, доведя Европу и отношения Европы с Россией, доведут до того, что вот эта красная кнопка как бы сработает, и механизм вот этого, вот этой красной кнопки не будет иметь точку возврата, чтобы Америка понимала, что о дальнейшей судьбе России и Европы они точно не узнают.
Потому что... Понятно. То есть они, например, американцы хотят, чтобы мы тут с Европой повоевали, вот, да, друг друга уничтожили, а нам надо ему объяснить, что нет, так не будет. Будет так, смотрите, мы все тогда отправляемся в это путешествие увлекательное.
Да, Алексей, и причем они в первую очередь отправятся, а потом, может быть, и мы, да, но они точно.
Слушайте,
отправятся.
Все, я с вами согласен, да, вот, в принципе, на этом сдерживание ядерное держится, что ты можешь уничтожить меня, я могу уничтожить тебя. Ну вот, смотрите, вот, например, Байден, да, вот представьте себе Байден в комнате, и вы в комнате, и вам надо Байдену это объяснить, как бы вы это делали?
Ну, понимаете, Байдена вообще очень сложно воспринимать.
Вот я и говорю. Купить... Ну ладно, ну Блинкин. Вот Блинкин с его глазами в пустоту, вот этот вот дурак, болванчик этот. И вы ему должны объяснить, что все серьезно. Как вы бы это сделали?
Вы знаете, я думаю, что есть такое понятие, как бы блеф. вот картежники, когда играют, они вот блефуют. Но так. Проблема блефа настоящего в том, что ты не понимаешь, всех блефует или нет. Вот когда ты не понимаешь, что это блеф, mm-hmm. или правда, тогда вот это хороший блеф.
Да, не, ну вот смотрите, потому... вот вообще без всякого блефа мы сейчас проводим там определенные учения, да? Вот. Испытаний ядерных пока не проводим, но учения, касающиеся ядерной составляющей, проводим. Как бы куда еще сильнее намекнуть в этом смысле? Уже президент говорил, вот есть там страны одни, они хотят по нашей территории бить, но у них очень плотная застройка. Ну, тоже, мне кажется, уже все понятно.
Ну, Алексей, я понимаю.
А они такие, нет, нет, русские шутят, ха-ха-ха, мы им не верим. Ну, вот что делать?
Алексей, ну, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, mm-hmm. это тогда надо сделать так, чтобы наш дипломатический корпус, который должен быть, ну, извините, я скажу такое грубое слово, не надо размазнёй.
А
вот все. Как-то по-серьезному.
Я думал, что какой-то то совсем нехороший.
Он должен выйти и четко дать понять так, чтобы до них дошло.
Так уже же, вы понимаете, в чем дело? Уже дипломатия, уже пройденный этап. Уже он пройденный, уже давно. Уже давали понимать, уже документы им в 21-м году передавали, давайте совместную безопасность. Уже идут у нас вот ядерные учения. Мы уже говорим, Алексей. У нас ядерное учение, дальше только ядерные испытания, а дальше только Алексей. Применение. Ну.
Извините, я поэтому вам звоню, потому что меня вот эти вот слова, которые наша власть говорит, они слабо не устраивают.
Не устраивают.
Надо четко выйти прямо сказать, ребята, план А вот такой. Если план А не сработает, план Б. Но итоги вот этих планов вы не узнаете, именно американцы. Понимаете?
Вот ну, понятно. Ну, в принципе, президент наш об этом говорил, что мы-то отправимся в рай, а они в ад. Ну, то есть, и такое
Алексей,
говорили.
Ну, это все такие,
что,
знаете...
А что еще? Вы же предлагаете. Вы говорите, дипломатия. Дипломатия – это слова. Вот что... Как вот надо сказать? Давайте так, попробуем. Вдруг у нас с вами получится сейчас родить, как так вот сказать, как наши еще не говорили, а и американцы услышат. Вот мы стоим перед американцами. Что мы им говорим? Пожалуйста, только без ругательных слов.
Нет, я никогда не ругаюсь.
Ага.
Если вы доведете обстановку в военном действии между Россией и Европой до определенного момента, угу. который, ну, не будет тратить время, угу. то вам конец.
Я американец. Значит, я говорю, ха-ха-ха-ха, ну ты шутник. Да понятное дело, что такого не будет.
Вы можете воспринимать эти слова как угу. угодно, но... Вам конец. А там ваше право.
А не верим вам, не верим, русские, и воспринимаем ваши слова как блеф.
Проверьте.
Все, проверьте. Мы будем проверять, будем по вам бить ракетами, русские. Ха-ха-ха-ха, вот так.
Ну,
они дураки же.
Понимаю.
Они же психи. Это даже, знаете, как бы, я вас понимаю, вы меня понимаете. Я американцев не понимаю. То есть я и воистину не знаю, что им сказать, чтобы они поняли. У меня такое ощущение, Алексей. Что уже ничего не работает.
Они поймут это и поверят, если они поймут, что мы русские, тоже психи, как страна.
То есть нам надо их напугать именно в этом смысле.
Не надо пугать, надо так объяснить, чтобы до них вот дошло. Знаете, когда вот вы встречаетесь с человеком с каким-то вот, и вы прям-то понимаете, что он не шутит. Вот так надо. Вот этими заявлениями, которые сейчас, вы этого не добьетесь.
Не добьетесь.
Я про это говорю.
Мне кажется...
Извините, про мотоцикл я хотел только не отвечать, ладно?
Да, хорошо, давайте.
Смотрите, я вот скажу скромно немножко историю, ну, знаю. И у меня бабушка была под оккупацией. Вот mm-hmm. я хочу обратиться к этим мотоциклистам, как бы к таким брутальным, крутым мужикам. Кого mm-hmm. они изображают? Вот мне бабушка рассказывала, что фашисты, прежде чем заехать в деревню, mm-hmm. они откручивали глушители для того, чтобы навести ужас. Так что обращаюсь к вам, мотоциклисты, которые ездят по Москве вот с этими глушаками, как бы, типа, крутые вы.
Да.
Да. Кого вы изображаете, кого вы пародируете? Вы пародируете вот этих вот нацистов, которые заезжали в деревни для того, чтобы навести ужас на детей, на стариков и на старых, которые там остались. Потому что все мужики ушли на фронт. Вот этих вы изображаете. Изучите вопрос. А
интересно.
Потом вы будете глушать себе.
Я, кстати, не
это
знал. Не знал о таком факте. Интересно. Интересно. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Хорошего дня. Я вот, возвращаясь к разговору не о мотоциклистах, да, а вот к тому, чтобы сказать что-то им, чтобы они поняли. Вот натурально, правда говорю вам, что я по этому поводу ощущаю и думаю. Я думаю следующее. Они не слышат. И правда, я, конечно, можно говорить о дипломатии, можно с ними сесть, им там еще раз что-то сказать, какое-нибудь видео записать, но я слабо себе представляю, что может быть убедительнее, чем ядерное учение. Ну что еще? Ну, ядерные испытания, я вижу все. Когда слова уже давно позади, когда уже выходит Байден там про нашего президента гадости какие-то говорит, ну, он же гадость, он же обзывается просто, правильно? Вот. Когда они говорят, надо уничтожить Россию на поле боя, вот это вот все. Мы им говорим, попробуйте, да, то есть попробуйте, давайте, ну и че? Там, ваши абрамсы горят вообще. Ну, то есть, уже все, уже дипломатия в этом смысле, ну, где она может сработать? Я не знаю, тут надежда на то, что там кто-то, элиты сменятся американские. А там элиты американские, вон они, пошли в тюрьму, как говорится. Не очень-то они хотят меняться. Плюс мы же говорим о реальных элитах, да? О тех ребятах, которые как бы имеют ресурсы, а не там клоунах, которые меняются каждые 4 года. Мы уже давно поняли, что это все Филькина грамота, то, что они изображают, это не имеет под собой никаких там оснований. И на это смотреть, ну, можно смотреть, можно не смотреть. Посадят там этого Трампа, не посадят, выберут, не выберут. Какая к черту разница, да, казалось бы. Соответственно, как нам вот этим ребятам что-то донести? А что, если они вообще, вот эти ребята, которые отвечают за большие деньги и покупают там политиков, страны разные покупают, что если они вообще хотят большой войны? Что, а что если, вот смотрите, когда мы говорим, вот американцев надо так запугать, что вот они первые получат. А что если вот эти вот, которые большие ребята, они не против, чтобы по американцам по первым что-нибудь прилетело? Вы скажете, ну, они же сами находятся в Америке. Ну, как бы они находятся в отдалении от больших городов, у них есть убежище, у них все нормально. Может, у них цель такая? Может, они действительно что-то подсократить хотят? Может быть, они хотят пару обменов ядерными ударами по крупным городам с крупными потерями, а после этого какие-нибудь митинги мира устраивать, все-все-все. Ну, может быть, так. Я не знаю, что они хотят. Но, по-моему, слова для них неубедительны. По-моему, они говорят, мы русские, мы вас русских задавим, и все, мы вас задавим. Вы можете сколько угодно там рассказывать, какое у вас ядерное оружие, мы вас все равно продавим, и все. 7373948. По-моему, они на это настроены. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро.
Да.
Алексей, уважаемые слушатели, я думаю, что, ну, говорить представителям, как говорится, американских, наверное, стран бессмысленно и западным, нужно... содержательный разговор оставлять тот же, а вы, ну, изменять, наверное, скорее всего, просто на доктрину.
Что имеется в виду?
Где он, ну, где у нас в доктрине, как я знаю, возможно, я ошибаюсь, конечно же, поправите меня. У нас в доктрине прописано, что мы можем сделать только ответный удар.
Ответно-встречный. Ответно-встречный. Это когда у них ракеты вылетели, еще до нас не долетели, а у нас тоже уже вылетели и летят к ним.
Абсолютно верно. Но в доктрине нужно прописать о том, что мы готовы и как бы...
Превентивно.
Шандарахнуть.
Да, ну, превентивно.
Тут уже как бы тонкости, в которых я, простой гражданин, могу ошибаться.
Ну, если мы готовы первый шандарахнуть, это называется превентивный удар. То есть ты бьешь первым.
Как бы. Ну, я думаю, что, наверное, вот это будет доходчиво.
Да, тогда они что-то почешутся и поймут.
Да, они действительно серьезно настроены, эти ребята.
Ну, да.
Они просто говорят.
Да, да, я не знаю, кто-то, ну, там, любят люди рассуждать в интернете некоторые, но сейчас уже подутихли эти рассуждения там. Да, это какая-то договоренность, еще что-то. Да нет. Вот действительно, мир сейчас находится в таком состоянии, когда мы уперлись, они уперлись, и вот... Чья возьмет? И они такие, да мы продаем Россию. Господи, у нас экономика там в 25 раз больше совокупная. Чего мы не продаем, что ли, Россию? Сейчас построим заводы со снарядами, с ракетами, с самолетами. Поставим самолет туда-сюда. Вот. И говорят, подождите, ну русские сейчас, ну они в какой-то момент почувствуют, если что-то не так. Но они хряснут ядеркой. Те говорят, ой... Я тебя умоляю, да не хряснут они ядеркой, у нас же тоже ядерка есть. Не мы не хряснем, не они. Будем воевать. Ну, воевать. До последнего украинца, до последнего молдаванина, до последнего прибалта, до последнего поляка, до последнего немца, до последнего француза. О, будем рубиться, чё, нормально. Вот. Мы, американцы, будем на этом зарабатывать, потери у нас будут минимальные по-человечески, то чисто там инструкторы какие-нибудь, не более того, а русские будут вот страдать сильно. Ну, помните, американцы такие выходят, например, говорят, вы помните Вторую мировую войну? Вот так же мы хотим повторить, чтобы как бы там Европа вся в огне горела, ну, Россия, да, Евразия горела в огне, а мы вот отсиделись, доллар укрепили, все классно, почему бы и нет. Че? Мы на Первой мировой войне заработали, на Второй мировой войне заработали, говорят американцы. Че, мы на Третьей не заработаем? Конечно, заработаем. Фу. А ядерное оружие, да кто его будет применять? Все же знают, что применишь, против тебя применят. Бесполезно, это как бы все. 36-я стратагема. Ну, не, никто не будет этого делать. Все. Ну, давайте так, когда американцы, вот американцы думают, ударим ли мы по ним ядерным оружием, так называемым. Ну, вот они думают, да? И мы такие, надо их как-то убедить в том, что если что, мы по ним бомбанем. А как нас убедить в том, что американцы, если что, по нам бомбанут ядерным оружием? Вот вы когда думаете, вот американцы сейчас сидят, могут они бомбануть по нам ядерным оружием? Вот так вот. Могут или нет? Вы такие, да, они же не кретины, это же по нам бомбануть, потому что мы же и по ним бомбанем, отвечу встречный удар, они умрут. Так и они про нас так думают. Все, мы друг про друга думаем, что мы, ну, как бы, все-таки вменяемые. Вот. Но проблема в том, что я смотрю на американские элиты, и у меня ощущение вменяемости, да, по отношению к ним, но оно как бы все меньше и меньше. Ощущение, что они вменяемость теряют или уже потеряли. Ну, какой-то мультфильм «Бивис и Батхит» такое ощущение смотришь все время, или какой-нибудь, там, я не знаю, «Саус Парк». Как будто мы живем в мультфильмах «Саус Парк», там, «Бивис и Батхит», «Симпсоны», что-то по типу того. Америкой, может быть, управляют тупые элиты, но что, если ими манипулируют более умные, которые сознательно их подводят к бездне, пишет Сергей. Ну, существует такой вариант. Но я думаю, что могут... пишет Костя Измитин. У меня в подвале экстренный рюкзак, и не на ходу, готов выживать в пустошах. Слова не работают, испытания, да, доведение СВО до конца, да. Это и есть доказательство мощи, пишет Борисыч. Только удары по их базам в Европе, уничтожение их военных производств в европейских странах без предупреждения, пишет Илья. Вот. Наши дипломаты слишком красноречивые, нужно с ними общаться более жестко, пишет Дягилев. Да как, Дягилев, в том-то и смысл, как более жестко? Просто я знаю, есть люди, которые говорят, надо пожестче. А как? Ну как можно жестче? Я еще раз говорю, если мы проводим уже ядерные учения, вот, остается дальше ступени, ядерные испытания и дальше применение. Все, там ступени осталось две, а вы все еще, да, дипломаты, надо жестче. Ну что дипломат? Дипломат говорит словами. Дипломат может угрожать. Говорит, вы смотрите, вы поставите F-16, это черта. Мы будем считать, что F-16 это носитель ядерного оружия. Ну вот нам Сергей Викторович говорит об этом. Все, как бы, ребятки, мы тут уже учения проводим. И будем считать, что вы нам ядерку сейчас на голову сбросите. Вот что мы будем считать. Они такие, да не будете вы так считать, вы что, вот-вот еще F-16 поставим, значит, у нас планы такие, там 90 машин, эти столько пообещали, эти столько. Так вообще хорошо было бы 120 машин поставить. Все. Ну, как бы, вот такая история. Получается, что слова – это уже слова, они, наверное, только действия понимают. А на такие действия вы готовы? Ну, это большой вопрос. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, май, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве и 24 градуса. На днях читал новость в Петербурге. Девушка сожгла кожу до ожога в какой-то там степени. Радиоактивное оно какое-то. Беречь себя надо, не щеголять лишний раз по жаре, пишет «Гоняю на бочке». Можно Великобританию бомбануть стратегически. Мы сразу заявить на весь мир, что мы больше не будем. Только этих все подумают хорошенько, что не так уж и жалко этих козлов. И мир даже лучше станет и не будет ядерной войны, пишет Ал ЕР. Ну, не готов вас поддержать в деле геноцида вот, людей. Это не очень хорошая перспектива. При всем уважении к бабушке, пережившей оккупацию, немцы откручивали глушители мотоциклов передовой группы, входящей в населенный пункт, в целях координации. Проще говоря, если мотоцикл проедет по селу, значит, безопасно. Если вдруг он заглохнет и его не будет слышно, значит, в селе противник, пишет Риборез. А эти, которые сегодня откручивают глушители, тоже координируются? Вот. Сильные уважают сильных, а мы слабые, пишет Дмитрий. Ба, Дмитрий, я все понимаю, конечно, но мы единственные бросили вызов американцам. Все остальные стесняются. Так, я тоже себе всю шею сжег, пишет Стиль Тигра. Я, кстати, сгорел чуток на выходных, облезают плечи, пишет Антипаша. А если в обратку бомбанет Великобритания, что будет делать этот человек, пишет Давид. У бритов тоже ядерка есть. Да, ну ты их ядерка, а по сравнению с нашей, так, это не алло в этом смысле. А также нужно нарастить ядерное оружие и средства доставки в 2-3 раза, чтобы всем хватило, пишет Геннадий. Так у нас и так там хватает на всех. У нас же несколько тысяч, понимаете, у нас на всех хватает, все нормально в этом плане. Проблема-то в чем? Вот современные западные политики уверены в том, что мы не применим. Все. Вот в чем прикол. Они говорят, да нет это, да нет, и все. Хуситы не стесняются, и талибы, пишет Павел. Конечно, хуситы не стесняются, и талибы, потому что по ним, ну, во-первых, они куда более, так скажем, куда менее масштабные действия совершают в целом. Да, вот, например, хуситы сейчас, это во-первых. А во-вторых, вчера вот как раз на эту тему говорили, там Аббас Джума высказывался, он говорит, да им терять-то нечего, а нам все-таки есть что терять. Вот. Евгений Федоров, руководитель движения НОТ, очень интересную идею предложил. Официально предупредить американцам, что мы ударим по их ядерному испытательному полигону и через объявленное время взять и ударить, а они пускай попробуют перехватить, пишет Вильтур. Великолепная идея у Евгения Федорова, руководителя движения НОТ, действительно. А американцы что скажут? А мы тоже ударим по вашему полигону, скажут американцы, да? Тоже попробуйте перехватить. Или как? У меня все-таки есть ощущение, что не только американцы, да, но и некоторые у нас общественные деятели тоже как бы немножечко как-то специфически понимают ведение боевых действий. Ким испытывает свои ракеты каждый месяц и никого не боится, а вот Америка боится, и даже ракетменом его называют, пишет Костя из Митина. Америка боится Северную Корею. Америка боится Северную Корею. Ну, давайте будем откровенны. Северная Корея американцами воспринимается как страна, за которой стоит Китай. Поэтому, если и говорить о том, что кто-то кого-то боится, там скорее страх противостояния с Китаем. Передать КНДР один сармат, пишет дядя Вася. Дальше, ну вот вы передали его, например, и вы считаете, что это убедительно. А выходит Макрон, малахольный какой-нибудь, Трюдо придурочный, еще очередные там дебилы, и говорят, все равно, и все. Ведь понимаете, в чем дело? Нужно, когда ты кому-то что-то говоришь, да, и ты говоришь серьезные вещи, нужно понимать, что ты говоришь с серьезными людьми, но не с дебилами. А если с той стороны, ну, дебилы, как с ними серьезно говорить? Ну, вы пришли в цирк к клоунам, и им что-то пытаетесь серьезно говорить. Послушайте, но эти люди говорят, натурально, что на Украине демократия. Ну, они это говорят. Там все запрещено вообще напрочь, границы закрыты. Вот, президент, не президент, все нормально. Ну, МАГАТЭ приезжает смотреть, кто бил по Запорожской АЭС, и не знает, кто бил. Вот, ну, не знает, Гросси, не может определить никак. Ему в башку снаряд летит, он не понимает, откуда. Вот такой он человек. Дальше. Ну вот ситуация, понимаете? Вот ситуация. Вот нас не пускают на Олимпиаду, или там нужно поклясться, что ты презираешь Россию и никакого отношения к ней не имеешь, что-то по типу того. А Израиль, пожалуйста. Ну, выходит американский госдеп, значит, представитель госдепа, и говорит, мы не видим признаков, ни единого признака геноцида в секторе Газа. Не видим, мы не видим. Все. Ну, что вы, о чем разговор? Ну, о чем разговор? Вы хотите поговорить и убедить в чем-то кого-то, кто, ну, как бы сказать, оторван от реальности. Как вы это собираетесь делать? Ну, сходите в какую-нибудь, ну, не пустят вас, но если бы была такая возможность, представьте себе мысленно, вы идете в какое-то лечебное заведение, где люди душевно больные. И там пытаетесь этих людей убедить, что они не Наполеоны, что они не там еще кто-то, не Рузвельты. А вот теперь представьте себе ситуацию, что в Европе, например, сидят люди, и они управляют Европой, и они себя считают новыми Черчиллями, новыми Наполеонами, новыми, может, Гитлерами некоторые себя считают. Ну вот что вы им скажете? Ну скажите, что хотите, то и скажите, они вас будут слушать. Они не дебилы, они очень хитрые, двуличные твари, которые ради достижения своих целей готовы врать сколько угодно, пишет Илья. В наш удар ядеркой они не верят и обоснованно не верят. Так, подождите, до конца читаю. Я тоже не верю, что мы первыми ударим, пишет Илья. Ну и все, соответственно, если мы не верим, они не верят. Исход такой, они говорят, ну все, будем воевать. Вот теми методами, которыми и воюем, все. Мы ракеты, вы ракеты, мы беспилотники, вы беспилотники, танки, самолеты, все, поехали. Все, поехали. Да, какой тогда ресурс конечный в этой войне? Ресурс конечный в этой войне человеческий. А, понятно. Америка нас и не воспринимает как угрозу, и потому что мы не сбиваем их беспилотники над Черным морем, не крошим ихнее оборудование на передке в зоне СВО и так далее. Выход один, жесткое движение на Украине, пишет 386-й. Что значит не крошим на передке в зоне СВО их оборудование? Мы все им разносим, что до чего дотягиваемся. А с беспилотниками, которые в нейтральных водах летают, да, мы их не трогаем. Так... Давай порассуждаем, что они сделают, если мы гипотетически бомбанем по аэродромам базирования F-16 в Восточной Европе. Я думаю, максимум война, но на территории Украины. Прямого нападения ответа на нас не будет. И Америка не впишется. А вообще, возможно, такая ситуация. Короткая эскалация и сразу переговоры, пишет АК. Вариант. Вариант номер два. Мы бомбанули по аэродромам базирования F-16 в Восточной Европе. А это страны НАТО. А НАТО начинает бомбить наши аэродромы. Такой вариант вы рассматриваете? Напрямую они начинают это делать. Мы их напрямую, и они нас напрямую. Рассматривается такой вариант или не рассматривается? Работать надо с населением, а не правящей элитой. Ведь наша ошибка и была, что заигрались с Януковичем и его приближением, пишет Игорь Маслов. Ну, это очень хорошие советы, конечно, но вы говорите о мягкой силе. Когда мягкая сила уже сильно позади, то она, конечно, имеет какое-то значение, но, наверное, не решающая, правда? Ну, если уже говорят пушки, а вы все про какую-то там народную дипломатию. Америку вполне устраивает война на истощение ресурсов. Тут они на своей территории, пишет 27-я планета. На пресс-конференции в Пентагоне какой-то чувак заявил, что в Белгороде не осталось местного мирного населения, поэтому Украина может наносить удары, а в ближайших деревнях остались только военные, пишет Алексей Ник. Да, было такое заявление. Вполне себе официальное лицо американское выступало. В Белгороде нет уже никакого мирного населения. Все. Так в 90-е, таких в 90-е называли отморозки, их уничтожали, пишет Деметриас. Да, но ведь для этого надо иметь возможность уничтожить так, чтобы самому не уничтожиться. Они так и будут всегда говорить, Андрей говорит, да. Они так и будут всегда говорить. И вы им будете говорить, нет, вы что, в Белгороде мирного населения полно, вы что, с ума сошли? Они скажут, мы не видим, не видим. Они же в Газе не видят мирного населения. Они говорят, какой геноцид? Чё? Не знаю. Какой? Нет. Ничего не видим. Ни единого признака. Послушайте, ну Нетаньяху вышел и сказал, самая высокоморальная война сейчас ведется, значит, солдатами и офицерами Цахал. Самая высокоморальная, высоконравственная война. То есть вот то, что как действует Цахал, это самая высокоморальная и самая высоконравственная война. Ну что вы хотите после этого? Есть какие-то вопросы по политике двойных стандартов у кого-то или что? может объявить джихад и всех спалить. Но хотелось бы пожить, пишет Александр. Ну так и не предлагайте тогда шутки ваши все. НАТО превосходит в человеческом и военном ресурсе в 2-3 раза, пишет Джонни. Есть страны, которые имеют ракеты дальнего действия и выдвигают свою политику против Запада. Это и есть коалиция, которая создает проблемы Америки. И пути решения пока у этих клоунов на горизонте не видны, пишет К9. Может, я неправильно написал или вы неправильно поняли? Ударять по испытательному полигону. Испытательный, понимаете? Это как бы они ударили по нашей новой земле, там, где мы испытывали ядерные бомбы. Но не по городам, а именно по испытательным полигонам. Там, где они сами у себя взрывают для испытаний. Жертв ноль, пишет Вильтур. Это для формирования видеокадров. Для американского народа. Но попробуйте развивать логику в эфире. Вильтур, это территория Соединенных Штатов Америки. Нанесение ядерного удара по территории Соединенных Штатов Америки воспринимается Соединенными Штатами Америки как нанесение удара по Соединенным Штатам Америки ядерного. Все. Дальше можно фантазировать. Сколько угодно, но это бесполезно практически. А можно и перепутать случайно между Новой Землей и Новой Зеландией, пишет Константин. На прямые провокации поддаваться нельзя. Этого эмоционального ответа и добиваются. Значит, все правильно делаем, если они так истерят, пишет Павел. А я думаю, что западным странам еще больше чего терять, чем нам. Конечно, Финист. Поэтому они действуют через прокси. И когда мы говорим западные страны, надо говорить США. Так удобнее. И у них есть как бы прокси совсем дешевые, есть прокси подороже. Вот. И, соответственно, здесь разговор идет. Когда и если русские прорывают, значит, фронт, тогда уже поляки, наверное, и прибалты будут потихонечку заходить. Почему? Ну, так скажем, прокси второго ряда пойдут уже. Если у прибалтов и поляков не попрет, ну, прокси третьего ряда. Ну, и все. А когда уже, как во Вторую мировую, все сгорит, тогда уже, пора сесть за стол переговоров, пора высадиться на пляже в Нормандии и освободить континент. Вот, ну, что-то по типу того. Вот недавно же Байден рассказал, как Вторая мировая война произошла. Оказывается, американцы высадились в Нормандии и освободили континент от фашизма. Вот как оно было. Вы пропустили, что ли, урок истории от Байдена? Алло, здравствуйте. А, вот не получилось. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот, как только я решил брать звонки, все подумали, что я больше их не буду брать. Буду. Поехали. 7373-948, набирайте. Так. Алло, здравствуйте. Алло, говорите сразу, не слушайте.
Добрый день, Олег, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, я уже давно говорю, что мы должны применять, допустим, так называемые тоже прокси-удары. Там, например, у хуситов появятся противокорабельные ракеты. И они, например, тоже утопят пару американских
кораблей. Я вам задам вопрос, как человек, как бы сказать, находящийся, как и вы, не очень в теме. Объясню. А вы уверены, что хуситы прямо такие сами самостоятельно умеют и научились все делать то, что они умеют делать?
Ну, я помню, была такая Корейская война, и вьетнамская, и там появились какие-то летчики с интересными фамилиями. Лисицин, Спицин, Синицин, и которые очень неплохо валили фантомы.
Да.
Понимаете, тут оно же в мире, это уже не первый раз было. Мы же понимаем, кто запускает ракеты дальнобойные по территории России.
Да, я просто, когда вам говорю, что надо, вы говорите, надо вот нам, значит, хуситам помогать.
Ну, это... Как вариант, я понимаю. Вариантов же много.
Ладно, я по-другому вам задам вопрос. Если бы вы могли помогать хуситам, вот вы лично, и помогали им, вы бы об этом сказали?
Ну, нет, я бы немножко по-другому сказал. Понимаете, там вот, ребята, я бы по каналам так
вот
называемые, закрыто это сказал. Ребят, понимаете, если вы не прекратите вот это, то, ну, будет вот это. Нет, орать, естественно, в интернете нет, а вот по закрытым каналам я предупредил, ребятки, вы заканчивайте, давайте заканчиваем, иначе будет вот это.
Алло? Да, я понимаю, так и все.
Да, если они не пойдут, ну, упрутся, скажем так, ну, значит, вот у них утонет, допустим,
А вы знаете, что взамен на наше оружие Судан нам дает возможность сделать базу в Красном море?
Ну, понимаете,
не слышали?
Тут...
Не слышали?
Ну, пока это не дают, а говорят. Давайте подождем, когда мы сделаем.
Говорят, документы уже подписаны.
Ну, это, опять же, я говорю, и надо как тот говорит, политикам верит не на слова, а все-таки на дела.
Я понимаю.
Я хотел увидеть вот базу, тогда там... я с вами соглашусь. Ну... А пока слова. Ну, слов много говорят, согласитесь.
Ну, ладно, я понял, но как бы чуть-чуть менее так вот настрой.
Эмоционально.
Такой. Да, эмоционально. Смотрите, вот у нас есть Йемен, да? Он как раз там вот проход в Красное море фактически контролирует, там хуситы. Судан нам говорит, да-да-да, давайте вы нам оружие, а мы вам базу разрешим. Вот у нас будет центр, да, так скажем, Красного моря, вот, под нашим вполне себе контролем. Интересно же?
Судан,
а Красное там, море. А
по-моему,
да?
По-моему, все-таки, я там, карта, хотя, может быть, есть выход, надо глянуть.
Не, нет, не
я,
то, что есть, говорю, он 100% там есть.
Потому что... Да. Помнишь, СССР тоже в свое время очень сильно помогал Африке. Ну, чем закончилось, мы ж помним.
Да я не понимаю, вы говорите сначала, надо помогать там хуситам и так
нет,
далее.
Нет, вы не дослышали, я говорю, прокси помогать. Я говорю, не, то есть они должны, то есть вдруг хуситы, то есть вдруг, откуда, например, там у украинцев ну, там, дальнобойные ракеты, кто управляет высокотехнологичным да, оружием? Да. Кто сидит за Патриотом?
Ладно, хорошо. Так? А чем хуситы сбивают риперы?
Ну, это не такое реально. Я говорю, противокорабельные, надо не какие-то
хорошо.
Непонятные...
Хорошо, хуситы там... били противокорабельными ракетами. Откуда они у них?
Это Рандал.
Все, я понял.
Вот, ну, оно топил хоть один корабль уровня Москвы?
Уровня Москвы нет.
Ну, вот, значит...
Хуситам надо тренироваться. Я к тому, что, может быть, вы чего-то не знаете, о чем не говорят и не нужно говорить.
Ну, я считаю, опять же, надо судить по делам.
Пока я мы понимаю, не видим... но, может да. быть, о чем-то не надо говорить. Может быть, весь смысл
есть
прокси...
есть потопленный крейсер Москва.
Послушайте, я все знаю про это. Я говорю да. вам о другом. Если есть прокси, может быть, их смысл в том, чтобы никто не понимал, что это твои прокси? Может быть,
ну,
когда...
Ну, тут главное, чтобы мне казалось, что неуловимый Джо. Понимаете, должны какие-то быть акции, чтобы мы видели, что да.
Ну, если вы говорите про хуситов, значит, какие-то акции ну, были,
я,
которые...
Я пример привел хуситов.
Можно я понимаю, значит, были какие-то примеры... Подожди, были какие-то примеры их работы, которые привлекли ваше внимание к хуситам, и более того, мы даже узнали, что они есть, эти хуситы. То есть до этого мы, наверное, даже особо не
смогли... Хуситы мы знали давно, потому давно что знали. Война в Йемене идет, по-моему, лет 10 уже.
Ну, это не так давно, ну, относительно.
Ну, в Йемене...
Хорошо. Но, тем не менее, актуализировалось это слово, да, хуситы, вдруг в информационном пространстве в какой-то момент, да?
Не, ну, это может...
Потому что...
Я видел, как хуситы воюют, например, на лёд...
Ну, актуализировалось, но чаще стали говорить, да не у меня, ну, у всех. Ну, вот в новостях не было хуситов, а тут...
Тут вопрос в чем, что вот вы хотите актуализировать именно сейчас, но хуситы-то был бы же налет.
Да не я хочу, ну послушайте, ну вы...
Где Патриот не спросил.
Да понятно, я помню, и там Формула-1 в этот момент шла, мы все это прекрасно помним, да. Кадры очень красивые были, но это все равно было не в том объеме. А сейчас как бы про хуситов стали говорить прям уже серьезно и много. Тоже можно подумать на эту тему. Вы немножко... Спасибо большое вам, да, хорошего дня. Вы как будто бы, как вам сказать, вот говорите, вы меня не слышите, это вы мне говорите. Но у меня такое ощущение, что вы меня не слышите. Потому что я вас слышу хорошо. Вы говорите, надо действовать через прокси. Я говорю, отлично. Я с вами не спорю. Но откуда вы знаете, где какие прокси и как действуют? Вот сейчас Африка себя освобождает. Ну, как она это делает? Ну, вот Африка себя освобождает из-под французского гнета, американского гнета. Нам Судан предлагает там, значит, базу. Вы говорите, ну, а ее пока нет. Ну, появится потом, ну что? В Сирии тоже в какой-то момент не было базы. Потом хоп, и появилась в Сирии база, правильно? Ну, появилась же, появилась. Вот когда увижу, тогда и увижу. Ну, хорошо. Ну, это же процессы. Они же идут. Тот процесс, к которому привели Украину американцы, он длился, извините меня, 30 лет. Они их готовили к этой войне 30 лет. Вот, результат, пожалуйста. Оголтелые русские люди с русскими фамилиями и именами, говорящие по-русски, орут, что они будут убивать русских. Вот результат, 30 лет работы. Мы сами 20 лет как бы были в состоянии, ну, если не нокаута, то такого, знаете, грогги. Бродили по рингу, нас били, мы что-то там пытались дышать, ждали гонга. Вот гонг раздался, мы чуть-чуть раздышались там за эту минуту. Вот. потом решили переломить ход этой битвы. Да? Когда мы говорим, что мы ничего не делаем, это выглядит странным хотя бы и потому, что есть реальные результаты в Африке, которых нельзя отрицать. Ну, они есть. Но вы говорите, я не вижу плодов. Ну, вот они. Вот они, такие плоды. Вы говорите, нужно еще Мексику. Неплохо было бы, соглашусь с вами. Классно было бы еще и Канаду. И вообще классно было бы, если бы американцы между собой стали разбираться и выяснять отношения, а что у них с демократией-то стало, что у них не Байден вечно, что ли, будет править, этот старик, этот, который вообще разваливается на ходу, что это Трампа сажают. Было бы здорово, если бы они занялись бы своими проблемами, там, решили бы что-нибудь с традиционными ценностями. Но это же очень сложно. Это же очень сложно. Это процесс, который надо делать, учитывая, что у нас ресурса меньше. А у них больше. Финансовый ресурс, да? Человеческий ресурс. Они же нас превосходят в этих ресурсах. Соответственно, нам нужно, как бы сказать, максимально эффективно действовать. Потому что если мы будем действовать неэффективно, вот, ну, они нас подавят. А он не видит плодов, потому что не слышит себя, пишет Борисыч. А хуситы умирать готовы, ответ-то им будет, а не поставщикам оружия. А за авианосец какой может дать ответ, возможно, и неконвенциональный. Ака, хуситы умирать готовы. Хуситы умирать готовы, и американцы это в том числе видят. И поэтому они так, как бы, что-то там пытаются, что-то там говорят, что-то там побомбили. Но, опять же, непонятно, что и где побомбили американцы. У нас есть возможность Черного моря сбивать F-16, вопросительный знак. Они же, если будут базироваться в Румынии и летать через Молдавию, нам сложновато будет достать эти самолеты на территорию Украины. Давид, если они будут базироваться в Румынии и летать через Молдавию, это значит, что самолеты будут взлетать с территории страны НАТО и лететь нас бомбить. А это значит... Даже говорить не буду. Страшные дела это значит. Угу. Поэтому базироваться им надо где-то на Украине. Будет. Предполагаемое место базирования был вот этот аэродром Староконстантинов. По нему бомбят наши каждый день. Ну, если не каждый день, то через день. Постоянно его утюжат. Вообще всем, чем можно, тем и утюжат. Конечно, было бы приятнее, если бы туда долетали фабы, да? Ну, вот далековато это, поэтому ракетами. Уничтожается вся инфраструктура, какую только можно уничтожить вот в Староконстантинове. Ну, вот это аэродром военный. Так что так, 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот Столтенберг выходит и говорит, ряд стран НАТО никогда не вводил ограничения на применение оружия, поставляемого Украине. Столтенберг, возглавляющий НАТО. Да? Вон оно что, оказывается, мы-то думали, эти на Западе любят нас и ограничения вводят. Они вот сюда можно бить, а вот сюда нельзя бить, вот так вот они говорили. А оказывается, вон что Столтенберг-то сказал, открыл нам глаза, понимаете? Я, честно вам сказать, устал на всех программах, где я только бывал, устал в теме обсуждения, а разрешит ли Запад наносить удары оружием своим по России, говорить, что он никогда не запрещал этого делать. Как? Я вообще не понимаю российское информационное пространство в этом смысле, ну, как бы сказать, ведется на эту уловку, да? Но это же мошенничество информационное, откровенное. Да никогда они не запрещали, ну перестаньте уже эту тему мусолить. Но нет, продолжается. А вот 11 стран разрешили, а вот 12 стран разрешили, а вот уже 13 стран разрешили. Они не запрещали, как вы этого не понимаете-то? Я не понимаю. Как можно эту чушь обсуждать вообще? Не было никогда никакого запрета, не было никогда. Рассказы о том, что Storm Shadow они передают в такой вот комплектации, которая летит вот столько 150 километров, а 250 она не полетит. Да, вот специальная комплектация, которая летит 150, поставляется на Украину. Вот специально прям. А вот та, которая 250, она вот не поставляется. Ну, кому эту лапшу на уши вешают, я не понимаю. И главное, что наши такие, да, ну, некоторые. Да, сейчас, ага, все-таки разрешили. Да ну вы издеваетесь, что ли, или что? Да не запрещали они никогда. Да никогда они не запрещали. Все, они просто легализуют свои решения. Предыдущие, все, они хотят это легализовать. Они хотят, чтобы это было вариантом нормы. Раньше им приходилось делать вид, что они якобы что-то запрещают, им это надоело, они говорят, давайте легализуем уже это все и все. К чертовой бабушке, чтобы нам к этому не возвращаться. Все, уже, хватит. И все, они легализуют то, что и было до этого. Ну что, мы не знаем, чем по Белгороду, что ли, бьют? Ну что, ну перестаньте. Но нет, вот обязательно. А вот мы еще поговорили с таким экспертом, что же это значит, что они разрешили, что же поменяется. Да ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Все так и есть. НАТО воюет с нами через прокси украинское. Они поставляют все, что могут поставить. Все, что может, по их мнению, быть эффективным. То, что они не поставляют, они просто не поставляют, потому что они думают, что эффективности не будет. Траты денег большие, а эффективность малая. Все. Поэтому они поставляют ровно то, что наиболее эффективно. Они же об этом говорили. Они говорили, мы смотрим, что поставить Украине, исходя из того, что нужно на самом деле на поле боя, что будет максимально эффективное сейчас. И они это делают. F-16 поставят, не поставят. Поставят, не поставят. Поставят, не поставят. Поставят, не поставят. С F-16 сложно. Это самолеты, нужна инфраструктура, надо откуда-то, чтобы они взлетали, их могут накрыть, их могут в полете уничтожить, их могут накрыть, когда они будут на этом аэродроме. Далеко не каждый аэродром украинский вообще для этого подходит. Много разных специфических вещей. Вот. И поэтому они почесали репу, слушай, это КМС. Атак МС, давай атак МС, да, атак МС, бам, Storm Shadow, надо, надо, носителей все меньше. Тогда, наверное, придется как-то затаскивать F-16. Как-то будем затаскивать, а как будем, ну, не знаю. Ну, у нас их, в принципе, много этого старья, будем каким-то образом его вот соскребать, туда чалить. Ну, их будут сбивать, да, будут сбивать, ну, что, избавимся там, поставим новые контракты на F-35 будем, зарабатывать будем на этом. Ну, да, все, по рукам. Ну, я не понимаю, ну, неужели есть натурально люди, которые считают, что вот они там заботятся о том, чтобы на голову нам что-то не прилетело? Куда? Ну, выходит в Белом доме какой-то парень, я даже запоминать его не собираюсь, официальный представитель то ли Белого дома, то ли чего он там официальный представитель, и он говорит, в Белгороде нет людей. Ну, он выходит и говорит, вот у него нос, как у Пиноккио уже, он у него вырос из-за этого, он врет постоянно. В Белгороде уже, говорит, нет мирного населения. В смысле в Белгороде нет мирного населения, ты, сволочь? Пришли журналиста хотя бы одного тогда, пускай по Белгороду пройдет, посмотрит. Ты что, несешь-то? Ну, понятно, что он несет. Но это из того же разряда, что нет никаких признаков геноцида в секторе Газа. В Белгороде нет мирных людей, все, лупите. Вот что они говорят. И у нас все разрешат или не разрешат, разрешат или не разрешат, разрешат или не разрешат. Вы натурально прям верите, что американцы очень сильно озабочены тем, чтобы там как-то помочь нам или что? Я понять не могу. Ну, удивительно, удивительно. И натурально я это просто вижу, ну, на всех телеканалах, на всех радиостанциях я это слышу, там, в СМИ, везде, в телеграм-каналах, все пишут, все. Вот 11, 12, 13, да все они, все давно разрешили. Нет никаких у них там ограничений. У них одно ограничение, они боятся, что по ним прилетит. Если они видят, что по ним за что-то не прилетает, все, еще. Каски, значит, начали с касок, значит, каски. Немножечко артиллерии, артиллерия. РСЗО, да. Танки, пожалуйста. Ну что, неужели мы не проходили через это все? Ну нет, опять вот. Загадка века. И потом выходит Столтенберг и говорит, ну вообще-то некоторые страны НАТО никогда и не вводили ограничения. Правильно, имеются в виду те страны, которые выдавали то оружие, которое способно было наносить удары по территории России. Те страны НАТО, которые выдавали оружие, которое не дотянется до территории России, им и не надо было вводить никакие ограничения, что-то там разрешать или не разрешать, потому что их оружие все равно не дотягивается до территории России. Все. Что о них вообще говорить? Нечего? Нет смысла никакого. А те, у которых выдавали ракеты, например, британцы, он же Столтенберг про них и говорит. Он говорит, Storm Shadow вообще никогда ограничений никаких не было. Так мы это знаем. На то оружие, которое может долететь, они и не вводили ограничений. А то, на которое не может долететь, они могли изображать, вот мы здесь запретили. Мы запретили Абрамсам работать на территории России. Да так ты доедь на своем вонючем Абрамсе до территории России, попробуй. Никогда ты не доедешь. Ну, объективно, это же так. Но нет, надо им подыгрывать. Вот я не понимаю, правда, когда уже закончатся эти обсуждения? Я все вот коллегам ко всем взываю. Может, уже Олеги? Коллегам, поняли, да, Игрослав? Я говорю, может, перестанем уже вот это вот, ну, переливать из пустого в порожнее? Ну, какой смысл? Меньше надо проходимцев с улицы в эфиры экспертами звать, тогда, может, будет получше, пишет Алекс. Поймите правильно, здесь не в экспертах дело, здесь дело в журналистах, потому что журналисты формируют темы и вопросы задают экспертам. Они задают вопросы экспертам и говорят, а будут, а разрешат? А вот уже 11 разрешили. Эксперты говорят, да, они всегда разрешали. Че, а я че? И вот изо дня в день журналист спрашивает, а что будет? Он говорит, да всегда так было. Я здесь к трезвости экспертов как раз не взываю, потому что трезвость экспертов, ну, по моему мнению, ну, подавляющая, она присутствует. Ну, вот именно информационное пространство, именно журналисты, формирующие информационное пространство, ну, поразительное желание вот поспрашивать вот эту вот чепуху какую-то. По типу, а теперь 11, а теперь 12, а теперь 13. Ну, уже перестаньте, уже задайте какой-нибудь другой вопрос, ну, в конце концов. Ну, что-то можно какую-то другую тему, как по таким другим углом повернуть? Ну, потому что, ну здесь все ясно изначально было. Эти перцы легализуют все то, что они и так себе позволяли. Просто легализуют, и все. Как будто бы это не акт агрессии против России, все. Все, мы здесь, чтобы потом выходить опять, мы не воюем с Россией, с российским народом, мы не воюем. Макрон выходил, вот недавно это чепушило выходит, и, ой, извините, нельзя говорить слово Макрон, шучу. Он говорит, мы не воюем с Россией, с русским народом. А с кем ты воюешь? Что ты имеешь в виду вообще? Что делают твои цезари? Ну, я имею в виду вот эта артиллерия. Что делают ракеты, как они, как Storm Shadow, Scalp, ну, там, французско-британские вот эти. Чем они занимаются? Инструкторы твои чем занимаются? Что ты нам лапшу на уши вешаешь? Что ты рассказываешь? Колесные танки ваши, вонючие французские, они здесь что? На Поклонной горе даже можно посмотреть на некоторые образцы. Что ты нам лапшу на уши? Ты нас за идиотов держишь, что ли? Ответ – да. Да, они нас держат за идиотов, вероятно. Они хотят изобразить, что мы вообще ни при чем здесь в этом конфликте. Старлинки все контролируют, все пространство, связь, все, значит. Но это американцы вне конфликта, все нормально. Риппер летает вот так вот. Вдоль побережья Черного моря, да, вот так вот летает, все отслеживает. Посейдоны эти, да, сейчас поставляют, как их там называют, нет, какая-то страна, то ли Нидерланды, то ли какая-то Дания, то ли какая-то Швеция, по-моему, Швеция. Поставили эти самолеты тоже, ДРЛО это называется, по-моему, вот. Ну, в общем, разведчики, так скажем, самолеты, да, которые смотрят, где там кто что запускает и так далее. Вот, поставили тоже, ну, или поставят, пообещали поставить. Деньги выделяют. И тоже вот это, я помню, эти споры. Выделят или не выделят. Уже кончаются деньги на Украине. Уже кончаются. Вот сейчас они кончатся. Потом ровно в срок, как надо, выделили. Вот ровно в срок, как надо, так и выделили. Потом пошло нытье от, значит, Зеленского. Ой, вы задержку совершили, вот русские прорвались, вот они там открыли еще одно направление северное, если бы не было этой задержки. Никакой задержки при этом фактически не было. Ее не было. Ой-ой-ой, задержка, дайте еще денег. Да-да-да-да-да, надо дать еще денег. Мы один раз задержали, посмотрите, какого успеха добились русские в этот момент. Ага-ага. И наши тоже. Ага, вот они задержали тогда. Ага. Ну, как бы, странно. Информационное пространство странное у нас. Вот. Если бы дети чиновников были бы на фронте, все было бы иначе, пишет Андрей. Андрей, это выражение в разных его формулировках от разных людей. Слышал много раз. Как показывает практика, это выражение абсолютно несостоятельное. Потому что наши враги от этого не остановятся. Понимаете? Ну, они не остановятся. Вы можете всех детей чиновников собрать, куда-то отправить, наши враги от этого не остановятся. У них цель разрушение России, у нас цель Россию сохранить. Точка. Можете сами проверить это, можете отправлять кого-то, можете не отправлять никого. Смысл такой, им нужно нас разрушить. А нам нужно так сделать, чтобы мы не разрушились. Все. Это называется экзистенциальный конфликт. Понятно или непонятно? Нам нужен военный союз с Китаем, только тогда они начнут нас воспринимать. Сейчас нам даже ОДКБ не помогает, пишет Дмитрий. Они против Китая формируют коалицию из Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии. Никого не забыл? Наверняка что-то еще забыл. Они против Китая... А, ну Тайвань они поджигают. Когда вы говорите, что они нас будут воспринимать, да? Когда у нас там будет союз с Китаем, например, военный, вы немножечко недопонимаете, как себя воспринимают сами американцы. Я имею в виду Америка, как себя воспринимает. Америка воспринимает себя такой страной, которая может вести войну на нескольких фронтах и в ней еще и победить. Ясно? И они об этом говорили открыто. Остин вместе со своим простатитом в определенный момент сказал, мы можем одновременно идти и жевать жвачку, имея в виду, что можем на несколько фронтов воевать. Они уверены, что они подавят военными методами и нас, и Китай. Понятно? Воспринимают ли они нас? Воспринимают они нас. Воспринимают ли они Китай? Воспринимают они Китай. Но у них задача победить нас и Китай. Все понятно? Воспринимают они, не воспринимают. У них задача нас победить, разрушить. И Китай разрушить. Все. Вот в чем их задача. И они от этой задачи, вот сами подумайте, вот вы американцы, вы бы сейчас, вот вы просто представьте на секунду, вы американец. И вам говорят, слушай, ну там Китай, там Россия. Зачем тебе это надо? И вы что бы сказали? Вот что бы вы сказали? Да, действительно, зачем нам это надо? Нет, вы бы сказали, давай их додавим, давай попробуем. У нас же есть коалиция. Так, у нас есть АУКУС, у нас есть НАТО, у нас есть оружие, у нас огромная экономика. Сейчас будем производить. Давайте на военные рельсы встаем. Макрон, на военные рельсы. Шольц, на военные рельсы. Присоединяем Финляндию, Швецию на военные рельсы. Туда тащим ядерное оружие. Польша, военные рельсы. В ЖЭШу все тащим. Готовим. Готовим. Будем воевать, если что. Вы, американцев, тоже, когда вы этот конфликт смотрите, вы учитываете, что американцы тоже не хотят в нем проигрывать. Не хотят. А они это воспринимают, если они вдруг мы побеждаем, как собственный проигрыш. Они не хотят. Они поражения не хотят. Как это так? Гегемон сейчас проиграет. Вы что? Тогда гегемон, который проиграл, перестает быть гегемоном. И они будут пытаться, потому что в том мире, в котором Китай и Россия спокойно развиваются, у американцев автоматически прекращается гегемония. Автоматически. У американцев нет вариантов при нормальном мирном течении жизни, в развитии мирном, остаться гегемоном. У них есть один вариант остаться гегемоном. Победить в войне. Они эту войну развязывают. Чего непонятного? И вы говорите, они нас увидят, и они нас начнут воспринимать, и что они сделают? Да ничего они не сделают, они продолжат пытаться нас убить. Потому что это единственный вариант остаться гегемоном. Других вариантов нет вообще, все, их не существует. И они это знают, и они об этом говорят. Они говорят, Китай, Россия бросили, значит, вызов современному миру порядку. Они хотят новое мироустройство. Какое мироустройство хочет Китай и Россия? Сказать, если без пропагандистских вот этих клише и штампов американских по типу там тоталитарный мир и прочее. Он сейчас тоталитарный, американский тоталитарный мир гегемона. Россия и Китай хотят многополярный мир. В многополярном мире не существует статуса гегемона. Все. Ослабление позиции США на мировой арене. Элементарно, Ватсон. И два варианта течения событий. Либо удается, либо не удается. Если мирно живем и развиваемся, американцы теряют этот статус 100%. Никаких сомнений, Китай их обгоняет. Все, они это знают. Соответственно, остается только война. Американцы это тоже знают, и они будут воевать. Они с Китаем будут воевать. Японии, Южной Кореей, Филиппинами, Австралией, чем угодно. С нами они будут воевать. Поляками, прибалтами, молдаванами, грузинами, там, не знаю, немцами, испанцами, французами, кем угодно. А теперь вспоминаем Вторую мировую войну. Вот просто вспоминаем Вторую мировую войну. Кто был основными акторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а американцев убираем в сторону. Япония воевала в Китае, уничтожала Китай. Так или не так? Так. Оттуда их из Китая выбили мы, наши советские войска, после того, как пал Берлин, пали немцы и подписали акт о безоговорочной капитуляции. Все, мы воюем в Европе, Азия, так скажем, воюет в Азии. Все, между собой, рубка. Японцы, корейцы, китайцы, филиппинцы, все, воюйте. Русские, немцы, французы, все остальные, воюйте. Соединенные Штаты Америки сидят спокойно. Ждут, когда все более-менее рассосется. Когда все более-менее рассосалось, да, и все уже умерли, кто мог умереть? Понятно становится, кто в этой, в этом вопросе, так скажем, лидирует. Можно выйти и сказать, ну что, пойдем поговорим. Тем более, смотри, как ты ослаб. Ты посмотри, как ты ослаб. Давай мы подпишем все документы на нашем корабле военном. Да, все будет нормально. Ты посмотри, как ты ослаб. Американцы торопились создать две ядерные бомбы и сбросить их на Хиросиму и Нагасаки. Не для того, чтобы победить Японию. Это даже в фильме «Оппенгеймер» очень четко прослеживается. А для того, чтобы сказать Советскому Союзу, что у нас есть ядерные бомбы. Вы, конечно, молодцы. Очень красиво все у вас получилось. Вы этих немцев победили. Японцам по башке в Маньчжурии дали. Но помните, у нас есть ядерные бомбы. И мы с вами, конечно, были союзниками. Но теперь мы уже не союзники с вами. И если что, имейте в виду. Вот что было. И мы сказали, да... Может быть, все не так справедливо, как нам хотелось, но у них есть ядерная бомба уже. И это неприятно, а у нас нет. Это надо учитывать. Мы не можем этого не учитывать. И мы учитывали это. Товарищ Сталин учитывал это. Вот поэтому я против многополярного мира. Все против всех воюют, все всех используют, все всех подставляют, а это гарантия вечной войны, пишет Сергей. Не совсем так. Не совсем так. Суд присяжных признал Трампушку виновным по всем пунктам. Ждем, когда по состоянию здоровья отодвинут Байдена. Так, да-да, это смешно, Адам пишет. Так кто же будет президентом США? У Байдена есть шанс победить, до выборов способствовать миру между Россией и Украиной. Ну, это вряд ли. Что прибалты и прочие настолько глупы, чтобы лезть в петлю за Америку, пишет Стиль Тигра? Да. Да. И Прибалтику ту же самую, не менее, чем Украину, настраивали на именно эту волну. Что им там нужно неистово все делать для того, чтобы уничтожать Россию и все русское. Американцы не будут с нами воевать. Зачем им это? У них вся Европа, это вассальный, несубъектный марионеточный режим, Василий. Я об этом и говорю вам. Я вам об этом и говорю. Вассальные режимы марионеточные в Азии, вассальные марионеточные режимы в Европе. Вот. Азиатские вассальные режимы. Проблема Китая, европейские вассальные режимы, проблема России. Соединенные Штаты на белом коне, все классно, весело. Если не применяется ядерное оружие в этих конфликтах, вообще кайф. Заработают денег, опять станут страной недосягаемой по всем возможным вариантам вообще. Почему? Потому что у всех война, все обездолены, кровь, слезы, боль, утраты, разрушенная экономика, разрушенное все. И замечательные, прекрасные, сияющие, очень модные, дорогостоящие Соединенные Штаты Америки, которые протягивают руку этому разрушенному миру и говорят, ну все, хватит, ну будет вам, так и быть, мы высаживаемся на пляжах и спасаем человечество от его ужасных бед. Пора американцам сыграть решающую роль. До этого мы не включались в эти конфликты, говорят американцы. Но теперь пора. Но для этого надо понять, что к чему. И если уж сильно нужно в какой-то момент, допустим, какая-то администрация американская топила лихо против России, а Россия стала побеждать, всегда можно поменять администрацию и сказать, а у нас новая администрация, и эта новая администрация выйдет и скажет, да вообще-то мы знали всегда, что на Украине бандеровцы. Вы знаете, мы знали всегда, что на Украине бандеровцы, но те власти, которые были до нас год назад, они, конечно, ужасны. Но мы-то другие, мы хорошие ребята, давайте договариваться. Мы вообще вместе победили этот фашизм. Смотрите, мы победили предыдущую администрацию и победили вот фашизм в Европе вместе. Правда, русские? Нет? Не думайте, что такой вариант возможен. А я думаю, что вполне он такой вариант возможен. Опять они идут по тем же самым схемам, что Первая мировая война, что Вторая мировая война. Они за счет этого стали теми, кем они стали. Величие Соединенных Штатов Америки, их объем, их масса, да, их вот эта сила, основана на том, что все остальные воевали неистово, убивали друг друга, а они, ну, зарабатывали на этом. Кому война, кому мать родна, понимаете? Нам война, а им мать родна. Они на этом зарабатывают. Не было бы никаких Соединенных Штатов великих в таком объеме, в котором они были, если бы война была на их территории, Вторая мировая. Но она была опять на нашей. Понимаете? Ну и на европейской, естественно. Нет, ничего не напоминает. Она была в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И она была на нашей территории, европейской территории. Все. А Америка потом рассказала, что она всех победила, и вообще все классно у нее. А стали бы они высаживаться на пляже, если бы мы Гитлера не смогли раздавить? Или они просто бы с ним договорились? А? Сказали бы, ну ладно, ну Гитлер правит Европой, ладно. Ну что теперь? Давайте договариваться. Гитлер, вы же все равно через Атлантику-то не полетите на нас бомбить. У вас вариантов-то нет. Все, ну взяли вы Европу и взяли. Сказали бы, ну Гитлер, давай договариваться. И договорились бы. Нет? Думаете, нет? А я думаю, что у них такое мнение было, и такой план и был. Скажи, ну с кем не бывает, всяко бывает. И все. Их же не смущает нацизм как таковой. Посмотрите, на Украине их смущает нацизм? Нет. В Прибалтике их смущает нацизм? Нет. Смущает их нацизм, может, в Европе где-то, где он голову поднимает? Нет. В Канаде их нацисты смущают? Нет. В парламенте их смущают? Нет? Нет. Он их и не смущал никогда. Какая им проблема-то от этого? Они на своем острове там сидят. Ну, континенте, я имею в виду, все нормально. Ну, вот. Так что вот слушатель отчасти, тот, который говорил, вся проблема в том, что американцы чувствуют себя в безопасности, он отчасти прав. Он отчасти прав. И их политика, она на том и строится, что идите там все между собой воюйте, мы подзаработаем, а сами будем классно себя чувствовать. Потом все приползете к нам. Кто бы не победил, какая разница? Да? Или нет? 10:00, прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.